Глава 13. Явившийся из ночи. Андрей сидел, скорчившись между выступающими из земли корнями огромного дерева. Автомат он держал на коленях, слегка поглаживая кончиками пальцев теплую лакированную поверхность деревянного приклада. Взгляд его безотчетно следил за тщетно пытающимися разорвать ночную тьму чахлыми язычками небольшого костра, разведенного Юни. Сам Юни сидел по другую сторону костра, неподвижный и сумрачный, как вырубленный из черного дерева истукан. Слева от Андрея, привалившись к дереву плечом, беззаботно храпел Шагади. До наступления ночи положение трех людей, затерявшихся среди безумия гиблого бора, не изменилось. Шагади по-прежнему не чувствовал ноги, ужаленной тысяченожкой. Впрочем, сей факт можно было расценить двояко. Плохо было то, что Шагади все еще не мог самостоятельно передвигаться. Хорошо, что он все еще был жив и чувствовал себя не хуже, чем с утра, а это означало, что яд тысяченожки был не смертелен. Оккупировавшие поляну тысяченожки несколько поутихли, но, как и прежде, пытались атаковать приближающихся к ним людей. Андрею и Юне удалось вытащить с поляны брошенный кем-то автомат с полной обоймой, два рюкзака и ранец с рацией. Если оружие тысяченожки не тронули, то над поклажей потрудились основательно. Трудно было понять, каким образом, не имея мощных челюстей, они сумели прогрызть рюкзаки и перепортить большую часть находившихся в них вещей. Впрочем, возможно, над этим потрудились какие-то другие твари, обитавшие в гиблом бору, и решившие воспользоваться результатами одержанной тысяченожками победы. Как бы там ни было, из провианта остались целыми только консервы. Остальное было либо растащено, либо превращено в труху. Но самым ужасным было то, что внутренности рации также были превращены в невообразимое месиво из отдельных целых деталей и мелко нашинкованных проводов. Теперь даже опытный специалист, имеющий под руками все необходимое для ремонта, наверняка предложил бы просто выбросить этот металлический лом. Впрочем, Шагади умел радоваться и малому. Плотно закусив тушенкой, разогретой на костре, он сказал что-то насчет того, что все равно, мол, тащиться ночью по лесу нет смысла, и со спокойной совестью завалился спать. Андрей и Юни заснуть не могли. Они сидели по разные стороны от костра и молча наблюдали за пламенем. Время от времени то один, то другой из них поднимался, чтобы подкинуть в костер дров, после чего снова садился на свое место. Говорить было не о чем. Все и без того было ясно. Можно было сколько угодно убеждать себя в том, что шансов спастись нет только у мертвых, но в душе каждый отдавал себе отчет в том, что в сложившейся ситуации еще один прожитый день ровным счетом ничего не решает. Андрей не хотел разговаривать даже с Дейлом. Теперь уже не имело абсолютно никакого значения то, как каждый из них относился к возможности погибнуть, оставшись вместе со всеми или спастись, вызвав техников из статуса. Второй вариант отпал сам собой. Об этом Дейл сообщил Андрею вскоре после того, как застрелился Снатор. Если у Андрея еще и были какие-то основания не доверять своему напарнику, то для того, чтобы убедиться в том, что на этот раз Дейл говорил правду, ему было достаточно попытаться послать в статус сигнал бедствия. Ответным сигналом, свидетельствующим о том, что его вызов принят, должно было стать легкое электрическое покалывание за левым ухом, в точке, где находился имплантированный ретранслятор телепатических сигналов. Ответа на посланный Андреем сигнал бедствия не было. Да и быть не могло, потому что имплантированного ретранслятора не было на месте. Должно быть, его вместе с клочком кожи вырвало одним из своих крючков тысяченожка, разодравшая Андрею шею. Теперь для того, чтобы восстановить связь со статусом, Андрею нужно было связаться с одним из его агентов в Кедлмаре, а чтобы сделать это, нужно было сначала выбраться из гиблого бора. Круг замыкался, поскольку Андрей уже не верил в то, что сможет когда-либо выйти из этого проклятого леса, имея при себе насмерть перепуганного юнца и одноногого калеку. Дейл даже и не пытался ободрить своего напарника, понимая, что в лучшем случае просто нарвется на грубость, а в худшем имеет шанс навсегда испортить отношения со своим реципиентом. Однако, когда Андрей поинтересовался, чем он там сейчас занимается, Дейл ответил, что компонует отчет о гиблом боре. Впрочем, агенты статуса могли получить отчет и спустя много лет, обнаружив то, что останется к тому времени от Андрея. и собрав имплантанты, которыми было нашпиговано его тело. Хотя бы в одном из них наверняка сохранится запись отчета. Андрей в очередной раз провел пальцами по глубокой ложбинке на прикладе, в которую при стрельбе ложился большой палец правой руки. Оружие в руках не являлось для него искушением. Вопреки тому, что он недавно сказал Юне, Андрей никогда не считал самоубийство радикальным способом решения всех проблем. Он не мог даже представить себе ситуацию, при которой он по собственной воле, находясь в здравом уме и трезвой памяти, мог бы пустить себе пулю в лоб. Как бы там ни было, что бы ни рассказывали священники и проповедники, лучше уж помучиться на этом свете, чем рассчитывать на вечное блаженство на том. К тому же, как говорят все те же святоши, врата рая для самоубийц закрыты. А почему, собственно? Чем заслужил такое пренебрежение к своей душе тот же Снатор? Андрей сидел, скорчившись как зародыш, и не имел ни малейшего желания двигаться. Перед глазами у него плясал огонь, один из первичных элементов мироздания, самый загадочный и потому наиболее привлекательный для человека. Андрей чувствовал, как постепенно погружается в состояние полудремы. Он видел языки огня, ощущал запах дыма, слышал, как негромко потрескивают ветки в костре, но при этом в его утомленном сознании объективная реальность расплывалась, превращаясь в причудливое переплетение фантастических деталей и образов.